Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте, Олег. А,
да, здравствуйте.
Вот, Олег, скажите мне, как же мне лучше представить вас нашим слушателям?
Вы имеете в виду профессию или...
Ну, вообще, как вы хотите, чтобы я вот сказала, сегодня мы общаемся с Олегом и...
Сегодня мы общаемся с Олегом.
Кто такой Олег? Почему мы должны с ним пообщаться?
Я не знаю, это вроде как вы хотели пообщаться. Вам он виднее. Почему? Меня зовут Олег Вайнберг. Я вот здесь не очень давно. Я 4-й год в Брисбене. У меня довольно много специальностей.
На самом деле, очень хотела с вами пообщаться. Я думаю, что и слушателям будет очень интересно это интервью. Спасибо, что согласились. Поехали! Напомню, что вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. И у меня на связи Олег Вайнберг из Брисбена. О своих многочисленных специальностях Олег вам сейчас сам расскажет, но о чем зацепил он меня, это своей историей иммиграции. Олег переехал в Австралию уже в возрасте 54 лет и не только смог быстро освоить английский язык, но и устроиться на работу по специальности. Он теперь преподаватель компьютерных технологий в престижном колледже TAFE. Олег, многие эмигранты, большинство, наверное, приезжают сюда уже с большим багажом профессий, специальностей, опыта за плечами, но не всем удается его здесь начать применять. Расскажите, какой опыт был у вас и насколько он вам здесь пригодился?
Я очень много лет был айтишником, я был программистом, системным администратором, инженером, айти-директором. Там годика три мне пришлось побыть главным бухгалтером.
Это все на родине, да, еще?
Да, это все еще там, да. Вот. А потом я решил, что быть директором слишком такое тошное занятие. Я ушел, начал изучать психологию, получил там штуки 2-3 сертификата коуча, NLP-мастера, херингеровского расстановщика и преподавателя расстановок. Ну и вот в конце концов, 3 года назад я уехал сюда.
Да, Олег, я вам скажу, почему я с вами хотела поговорить, потому что наверняка это будет актуально для многих сюда переезжающих людей, потому что я лично, и я уверена, что многие слышат постоянно, что переезжая в новую страну, никому ты здесь не нужен, языка не знаешь и никогда его до нужного уровня не выучишь. Работу по специальности, скорее всего, не найдешь. Кафе, дом престарелых — это твой потолок и так далее, но... Примеры людей многих, и мой в том числе, и ваш, показывают, что слушать таких советчиков не нужно, и нужно идти своей дорогой, и вот об этом я хочу с вами поговорить.
Да, да, хорошо. Смотрите, вот это, кстати, очень интересную штуку вы сейчас сказали, да? Я, ну, как в общем, ну, многие мигранты, у которых есть, ну, такая возможность в Австралии, я как только приехал, я пошел в программу AMEP.
Это курс английского языка бесплатный, да? Часы.
Да, это Adult Migrant Education Program. Причем, если раньше она была 510 часов, то теперь она бесконечная.
Сняли ограничения недавно.
Да, сколько хотите, столько и учитесь, пока не выучите. А я там заметил интересную штуку. В группе совершенно разные люди, их объединяет в основном уровень английского. Нас подбирают по уровню. У нас был, например, профессор математики. У нас были несколько преподавателей английского, которые вот учили английский вместе с нами. Они у себя были преподавателями, а тут мигрировали и вот пришли в AMEP. Ну, совершенно разные люди, в общем. Было очень хорошо заметно, что есть, ну, так сказать, вот два таких подхода, что ли, два таких взгляда на жизнь. Первый взгляд на жизнь – это ровно то, что вы сказали. Mm-hmm. Это ровно так. Твой удел там Child Care или Woolly или Coles. В общем, неважно, кто ты был, английского ты не знаешь, с акцентом ты будешь говорить всегда, поэтому на тебя всем косится и так далее, и так далее, и так далее. И хорошую работу ты не найдешь, и будет тебе тепло. А второй взгляд, он был прям такой. И, ну, и таких людей было немного. Их, может быть, там, ну, было, может быть, на процентов 15, которые примерно видели мир следующим образом. Австралии сильно повезло, потому что мы сюда приехали. Потому что мы классные специалисты, мы действительно знаем свое дело, поэтому мы точно можем принести много пользы, платить хорошие налоги и так далее, и так далее. Вообще говоря, мы крутые. То, что у нас с языком не очень, Ну, там у меня один из вот моих знакомых, он шеф-повар. Ну да, ну с языком не очень. Ну, собственно, и да, у меня есть несколько знакомых программистов. Да, там. Ну да, они говорят, в общем, с купюрами, так сказать, с ошибками. Ну, не мешает им, в общем, клавиши нажимать. Ну и так далее. Да. Я заметил, что те, кто на жизнь смотрит вот таким образом, почти все нашли работу либо до окончания программы, либо ну, сразу после окончания. А многие из тех, кто вот смотрел на мир из позиции, ну, не знаю, жертвы, что ли, такой, они, ну, до сих пор, в общем-то, ее ищут, они продолжают учить язык, они там переходят из программы в программу, ну, и так далее.
Но я тут хочу еще отметить, что есть специальности, в которых действительно язык не очень важен, да, но те же программисты, они могут понимать, что все-таки их вот эти скиллы, да, их опыт, их знания, они часто перевешивают знания английского. Но если, не дай бог, ты в какой-то профессии, которая связана с языком, я не знаю, журналист,
окей,
филолог,
я преподаватель
психолог,
английского
вот.
Языка. Я, когда я сюда ехал, я думал, что я знаю язык. Мне было 54. Понятно, что я в школе учил английский, там я в институте учил английский, но те, кто вот, ну, постарше советское поколение, они знают, что то, что мы учили в школе, это не совсем английский язык. Это был специально сконструированный в конторе глубокого бурения, не то чтобы уродец, а специальная такая штука сконструированная. Основная задача была этой штуки следующая. Человек, который учился в советской школе, в обычной, не в спецшколе, должен был после школы уметь читать технические тексты. И ни в коем случае не уметь говорить, и ни в коем случае не уметь слышать речь, и не должен был никогда этому научиться. Это красивая технология, она была очень хорошо заложена. Но при этом я учился в России, я там учился в нескольких там всяких школах, я месяц лет на мате, значит, был. И я думал, что я язык знаю. По всем тестам у меня был интермедиат. Когда я сюда прилетел, я вдруг понял, что, ну, во-первых, я не понимаю ни слова. Я вообще ничего. И меня никто не понимает. Вот от слова совсем. Я пошел сдавать тесты, опять же, в MEP-программе. Там у нас есть 3 уровня, с 1 там, по 3. А с тестами-то что с тестами? Тесты советский человек сдает легко. Меня сразу определили на 3 уровень наверх. А, ну вот, собственно, там я год и учился. Но это было, в общем, не просто. А дальше мне надо было больше английского. Как говорится, если хочешь научиться играть на арфе, надо играть на арфе. Я узнал, что существует такая штука, как волонтеры-тьюторы, которые помогают преподавателям. Причем помогают не то, чтобы они ведут с ними прямо урок, нет. Ну, например, в компьютерном классе народ постоянно забывает пароли, не помнит, как пользоваться Word-ом, не помнит, как там, поменять шрифт и так далее. То есть они помогают именно вот в этом. Я пошел в администрацию и сказал, что я хочу быть вот волонтером-тьютором. Они удивились. Я был первым студентом, который вот об этом заявил. В основном там люди работают, которые уже вышли на пенсию. Но давайте-ка заполните на всякий случай анкетку. Я думаю, что очень сильно сработало то, что когда я дошел до графы, сколько стран я посетил, а там, ну, там 2 или 3 строчки. Я спросил, нет ли у них еще листочка бумаги, потому что, ну, в 3 строчки я все страны не впишу. Потому что я с 7 лет занимаюсь альпинизмом, поднимался в Африке на горы, там, в Эквадоре, я много где был. Они посмотрели меня внимательно, спросили, действительно ли я был в них во всех. Я сказал, да, я объяснил, где и как, и что. Я понимаю, что это было важно, потому что очень важно для работы тьютора понимать культурные особенности мигрантов из разных стран. Меня взяли. Я месяца, наверное, 3 работал вот там по вечерам. Днем я учился, ну, как все, а вечером я шел в вечерние классы, был таким волонтером. Страшно было ужасно, ну, то есть ужасно страшно, потому что там преподаватель, он может меня попросить что-нибудь сделать. Мне надо понять, что он от меня хочет. Ну, в общем, я как-то я так потихонечку туда влился. Опять же, я все-таки профессиональный коуч, я NLP-мастер. Я умею устанавливать контакт с людьми. Ну, то есть я этому сам учу. Я был в хорошем контакте с преподавателями, в общем, со всеми, кто вокруг меня. В какой-то момент вдруг я думаю, блин, а почему мне вообще здесь не работать? Но у меня была идея именно быть тьютором в компьютерном классе, потому что я посмотрел, они такие спокойные ребята, сидят себе в уголочке, и иногда студентам что-нибудь помогают. Я написал expression of interest и свое резюме и отправил это все координатору. Координатор мне еще ничего не ответил, я его потом нашел, его спросил уже сам. Он сказал, нет, сейчас нам никто не нужен. Ну, не нужен, не нужен. Я продолжал, в общем, волонтерить еще, наверное, с полгода. А потом кто-то из учителей, вот из тех, с кем я уже хорошо был знаком, сказал, слушай, напиши-ка еще раз. потому что сейчас точно нужны люди. Я написал, через два дня я уже вот был casual тьютором. Ну, правда, когда у меня уже и уровень языка так сильно поднялся. Ну и вот, собственно, я вот два года, я уже работаю тьютором. Мне помогло еще вот что. Когда я сюда ехал, я спросил у людей из Сиднея, что мне надо, чтобы здесь работать. Мне сказали, что нужен сертификат тренера и асессора 4-го уровня. Я его прямо из России сделал. У меня на этот год ушел, я дистанционно его сделал, он у меня был. А это обязательное условие. Ну и потом, чтобы работать в некоторых программах ТЭФовских, надо еще сертификат преподавателя английского как второго TESOL. Ну, я, собственно, сделал и TESOL, я прошел полугодовой курс, я не стал замахиваться на диплом, потому что достаточно было сертификата 4-го. Я прошел курс TESOL, получил сертификат 4, ну и вот с этими двумя сертификатами, в принципе, я могу вполне нормально работать.
Олег, да. Я хочу вот что вас спросить. Да. Вы-то человек общительный, открытый, вы сами это признаете, то есть вы быстро вливаетесь в коллектив, нашли знакомых. Что делать людям, которые не такие по натуре, для которых вот этот каждый шаг спросить, попросить, познакомиться, представить себя, позвонить, напомнить о резюме, это просто большая проблема.
Смотрите, я вообще-то не сказал, что я человек общительный и открытый. Я сказал, что я могу таким быть.
Окей.
Вообще-то я айтишник. Айтишники, они все немножко такие не очень общительные, не очень открытые. Но я изучал NLP, нейролингвистическое программирование. Я NLP-мастер. Вообще, если у человека проблемы с коммуникацией, то вообще, на мой взгляд, NLP надо изучать чуть ли не в школе, причем всем. Это великолепный инструмент, который помогает понять, что ты сам-то чувствуешь. И почему ты это чувствуешь? Это первое. А второе, все-таки, ну, как коуч и как человек, который занимается психологией, я не могу себя назвать психологом, потому что, ну, психолог в Австралии – это врач. Я сам проходил терапию. Я около 10 лет раз в неделю приходил к своему психологу, и мы общались. То есть вообще, если есть коммуникационная проблема, то надо найти коуча или психолога и просто с ним это делать, с ним общаться. Найти, откуда эта проблема, потому что у многих эта проблема, например, быть на виду. Ну, кроме вот у людей из России, в России. Потому что, ну, там кто-нибудь там в 37-м на виду оказался, и больше его никто не видел. И все его потомки, они будут, в общем, инстинктивно не очень-то общительными, не очень-то вылезать. Много таких вещей. Это те вещи, которые надо прорабатывать. Вам не обязательно быть общительным. Вам надо включать общительность в тот момент, когда она нужна. А когда она не нужна, ну, сядьте дома в одиночку, чтобы вообще никого не было. И отдохните от всего. Это просто знание, это умение навык. Это делать, да, да. Это навык, да.
Согласна.
Этому можно научиться, ну правда, этому можно научиться.
Не только можно научиться, а нужно научиться, если ты хочешь найти, конечно, здесь хорошую работу по знакомству, да, но знакомства, они не появляются сами собой, то есть все равно какие-то усилия прилагать нужно.
У нас все по знакомству происходит. Вопрос, сколько секунд тебе надо, чтобы стать своим для человека. Вы знаете, есть масса смешных таких психологических штучек. Ну, например, человек становится для нас знакомым примерно с шестой встречи. Если мы с человеком раз 5-6 встретились, он подсознательно воспринимается как знакомый. Поэтому очень интересно смотреть, как ведут себя опытные переговорщики. Он так, прежде чем зайти в кабинет, он туда голову всунет, спросит, можно? Ему говорят, да, он говорит, я секундочку, закрывает дверь и снова появляется. Вот мы встретились два раза. Потом он постарается выйти на секундочку и снова вернется. Вот мы встретились три раза. Когда он будет уходить, он забудет на столе ручку или портфель. Мы встретимся четыре раза. То есть за одну встречу человек умудряется встретиться с нами 4-5 раз. Он становится своим.
Супер.
И таких вещей много. И приемов много. Это то, чему просто надо учиться. Ну да, вот. Это понятная вещь. Я понимаю, почему эти все вещи, а почему говорят о том, что вот в Австралии только своих, только по знакомству, и все там на это так смотрят. Ну, смотрите, вот я был IT-директором много, да, я нанимал на работу людей к себе. И многие думают, что когда человек нанимает на работу кого-то, он пытается выбрать самого лучшего. Есть такая идея, да, что мы выбираем лучшего, и надо стать лучшим. Есть такая идея?
Ну да, где-то есть.
Да, есть, я слышал много раз. А мне как начальнику не нужен лучший. Мне нужно, чтобы человек выполнял свои обязанности вот ровно в том объеме, в котором мне надо. И чтобы я был уверен, что он не создаст мне никаких проблем, и что он не будет меня дергать. Поэтому, конечно, я буду выбирать человека, который вырос в местной среде, потому что он не сделает какого-нибудь ляпа, То есть я буду выбирать знакомого подсознательно и интуитивно, не потому что я вот там...
Расист,
да. А потому что я начальник, и мне надо, чтобы вот этот человек работал, и по возможности, чтобы я его и не видел. Он делает свое дело, я ему выдаю указания, он при этом отчитывается. Когда надо, спрашивает. Я, например, очень легко спрашиваю. Я вот сейчас, ну, вот в очередной раз получил новую работу, я теперь преподаю не английский, а компьютерную технику. И я спрашиваю постоянно. Меня спрашивают, у вас вопросы есть? Я говорю, слушай, ну вот прямо сейчас нет, но через час появятся, поэтому да, готовьтесь. Народ хохочет, и ну, нормально. Мы же любим помогать. Вообще мы любим помогать окружающим. Ну, человеку свойственно помогать окружающим. Особенно, если ему это ничего не стоит. Поэтому это просто надо задавать много-много вопросов.
Такой у меня еще вопрос. Вот угу. Это вот группа людей, которые уверены в себе.
Да.
И вторая группа людей, которые почему-то очень часто пытаются всеми угу. силами эту уверенность сбить с песни немножко, угу. да? Как, угу. как не поддаваться влиянию? Потому что, ну, даже мне в какие-то моменты было тяжело поверить, что я все-таки смогу и куда-то дальше пойду, когда все мое окружение твердило обратное.
Слушайте, знаете, это вообще интересная такая штука. Есть такое странное высказывание, но очень-очень глубокое, что в каждом конкретном случае статистика не работает. Я поясню, да, ну, например, когда я уезжал из России, мне надо было продавать дом. И весь рынок просел, никто ничего не покупает. То есть, говоря, статистически его продать невозможно. Но мне же не надо 1000 домов продать. Мне нужен всего один единственный человек, который, увидев мой дом, скажет, вау, я готов за него заплатить много. Мне нужен один человек. Я его ношу. Если мне надо найти место работы, мне же не надо, чтобы всех принимали на работу, чтобы было много рабочих мест. Мне надо-то одно единственное рабочее место. Но одно. Сколько в Брисбене организаций, сколько в Брисбене рабочих мест? Ну, точно среди них есть какое-то одно, которое мне подойдет. Просто не обращать внимания на все эти статистические идеи. Нам надо всего одно место. Это первое. Второе. Надо стать в этом месте своим. Придите, напишите, поговорите. На самом деле, как это не смешно, поволонтерите хотя бы недельку. Во-первых, вы можете понять, что это место вам не нужно, случайно так. Вы вовсе уже больше туда не мечтаете. А во-вторых, они-то хоть вас увидят. А не поддаваться... Слушайте, ну, это мне очень напоминает такую штуку. У Хаджина Средина там было, помните, этот зверь, именуемый кот. Когда Хаджина Средин поставил палатку, посадил туда кота, зазывал туда всех, все заходили, видели кота, выходили, но они же не могут сказать, что их одурачили. Поэтому они с восторгом рассказывали всем остальным, как там круто. И все остальные тоже туда заходили. А это то же самое, только обратно. Да, есть люди, которые не смогли. Ну, не смогли по разным причинам. И, конечно, им трудно признать, что они не смогли, потому что они не смогли. Потому что они что-то не сделали. Мы с большим трудом берем на себя ответственность за все плохое и хорошее, что с нами происходит. И им намного легче объяснять, что нет, они молодцы, все правильно, все здорово, но просто здесь плохо. Вот здесь плохо, поэтому никто здесь не достигает успеха. Посмотрите на этих людей с уважением, про себя скажите, только не им в лицо, а скажите про себя. Окей, я надеюсь, что ты, ну, что ты сможешь. Да, ты не смог тогда, но я надеюсь, что ты сможешь. А я смогу сейчас.
Очень хорошую установку. Еще последний вопрос. Иммиграция, это сложно? Вы кому-то бы посоветовали иммиграцию? Или все-таки это такое решение, которое каждый должен принимать сам?
Ну, конечно, его каждый сам принимает. Я могу сказать, вот, ну, вот какие чувства у меня были, когда я эмигрировал. Да. Может быть, это кому-то поможет. Я когда-то был IT-директором, потом я понял, что я больше не могу. Все, меня тошнит, вот реально тошнит. Потому что каждый день одно и то же. Я понимаю, что вот я так и буду каждый день одно и то же. Деньги есть, все хорошо. Работа уважаемая, но каждый день, вот это каждый день. И это так до кладбища. Ну вот я так, ну в конце концов. А до этого когда-то я работал на заводе IT-инженером, еще в советской власти. Думаю, господи, я теперь каждый день вот на завод, потом на дачу, значит, картошечку копать, а потом, как это вот было, стихи были, юбилей, часы, награда, речи, памятник, ограда. Думаю, господи, я не могу так. Вот. А я тогда ушел вот в коучи, да, я все стало нормально, я веду тренинги, у меня все хорошо с деньгами, все. Я думаю, вот сегодня я на Ниссане, завтра я в Сбербанке, ну, это, конечно, интересно. Что, я до смерти так буду? То есть я отнесся к своему переезду как к unlimited adventure, то есть вот такое неограниченное приключение. Ну, потому что, смотрите, ну что со мной в 54 года может сделаться? Ну, на штаны я себе точно заработаю, на кусок хлеба заработаю. Дети уже большие, они уже сами справятся. Жена у меня взрослый человек, она тоже сама справится. Ну, черт подери, можно позволить себе просто приключения. К эмиграции надо относиться как к приключению. Нет смысла уезжать из страны, если вам там плохо. Вот если вам в России плохо, то вам здесь будет плохо. Что вы за собой подтащите свое плохо. Выдохните и скажите, вау, у меня начинается новая жизнь. Будет прикольно, новая страна, новые люди. Я все это посмотрю, я это попробую, Ну, где бы вы в нормальной жизни вдруг из айтишника стали учителем? А, или там вот как я еще заодно там пошел поволонтерить в службу спасения, которая СС, Австралийская служба спасения. Ну где бы я еще побыл спасателем? Это же классно, такие люди, все новое, все яркое, жизнь яркая стала. И понятно, что в нормальной стране вы с голоду не умрете, даже если постараетесь. Поэтому бояться-то нечего. Ну хорошо, ну у меня там был там большой таунхаус, здесь за такие деньги можно купить только маленький юнит. Ну что, вы этот таунхаус с собой в могилу, что ли, заберете? Какая разница, в конце концов?
Впереди что? Новые приключения?
А, слушайте, я не знаю. Я вот сейчас подумываю, да, что я стал преподавателем английского, как иностранного. А в мире вообще 100 тысяч вакансий сейчас. 100 тысяч во всех странах, представляете? То есть я так думаю, что, может быть, я там через пару лет съезжу на годик там в Японию поработать. Очень хочу, ни разу не был в Японии. Прям вот на годик поеду и поработаю там. А потом, может быть, где-нибудь еще там, в Корее в какой-нибудь. 100 тысяч вакансий по всему миру. Можно путешествовать, работать, жить. Мне еще только 57. Еще лет 30 я нормально проживу. Классно.
На этой оптимистической ноте предлагаю закончить наш разговор.
Давайте.
Спасибо огромное. Я уверена, что глоток позитива получил не только я, но и наши слушатели.
И вам спасибо. Всегда рад.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.